историю. Эхо Москвы. Все так.
Мы говорим о Вольтере. Я спросил вас, кого имел в виду или что имел в виду Вольтер, опубликовав лозунг «Раздавите гадину». У меня правильно, многочисленные правильные ответы. Церковь. Церковь. Не религию. Церковь. Церковь как институт. И наши победители, те, кто получает 10 книг Вольтера «Философские повести», «Философские письма» из серии «Золотой фонд мировой классики» издательства АСТ и Пушкинская библиотека, это Дима, чей телефон 569, Александр 269, Владимир из Тулы 532, Дмитрий 569, Алла 919, Андрей 513, Женя 231, Олег из Санкт-Петербурга 250, Валентина 805 и Галина 269. Книгу Вольтера «Орлеанская девственница» издательства «Азбука классика» и аудиокнигу «Вольтер Кандид» читает Михаил Розенберг. Издательство IC и медиакнига получают Света, чей телефон 229, Марина 471, Алексей 126, Костя 766, Данила 588, Рита 069, Татьяна 457, Михаил 910, Елена 969 и Света 245.
Правды не спрячешь. Эхо Москвы. Все так.
Вольтер, имея за плечами уже 11 месяцев в Бастилии и благосклонность регента Франции, тем не менее бросает ему вызов, Наталья Ивановна.
Бросил вызов, но тут же общественность и восторги вокруг его произведений, поставленных на театре, как говорили когда-то в России, смягчают совершенно этот удар, и ему кажется, что снова все. Вот он все-таки будет обществом признан как очень значительная личность, которая значительна не потому, что у него большая череда предков с голубой аристократической кровью. И в 1726 году он снова сталкивается с реальностью абсолютизма и сословного устройства общества, когда некто Дераган решил осадить Вольтера. Этот Роган имел длинную череду предков с голубой кровью. Шевалье – это не самое высокое звание в системе феодальной, но аристократическое. Он из аристократов. Осадить Вольтера – это непросто. Этот неумный человек решился это сделать. И указал острослову и умнице Вольтеру на его низкое происхождение. В ответ Вольтер убил его словом, как он умел это делать. Причем несколько раз. Тот несколько раз намекал, и Вольтер всегда отвечал искрометно, и все слышали. Аристократ приказал своим слугам избить писателя. Надо сказать, окей, что это, да, это не было уникально. Все-таки писатель, писака, литератор, я прикажу своим слугам, я рук-то марать от него не буду. И Вольтер был избит. Для такой натуры, как его, это оскорбление было глубочайшее, трагичное. И он начал искать правду, заступничество, обращался к своим влиятельным друзьям. Но в ответ они только смеялись. Это же обычное дело, приказать слугам избить обидчика. Для них это как бы нормально. Он решил отомстить сам. И занялся фехтованием. И очень серьезно. Роган об этом уже прослышал. Каким образом заставил Рогана принять вызов на дуэль, вот не удалось мне выяснить в нюансах, потому что он, вызов был принят, но аристократ испугался. Аристократ испугался. Боже, какое удовлетворение наверняка получил Вольтер. Он решил увернуться от дуэли и для этого попросил, чтобы его влиятельные друзья этого Рогана под видом запрета дуэлей, а вызов исходит от Вольтера, добился ареста Вольтера. И вот он арестован и снова в Бастилии. Здравствуй, Бастилия! На этот раз очень недолго, всего 2 недели, потому что слава его велика, популярность велика, при дворе его знают. Да и история позорная. Аристократ уронил достоинство своего высокого сословия. Сразу после Бастилии ему, видимо, посоветовали отбыть куда-нибудь на время, и он отправился в Англию, где провел 3 года. 1726-1729 годы. Он восхитился результатами английской революции. и стал об этом писать. Что больше миротерпимости, больше демократичности, что буржуазия вот та самая, то есть люди вот состоятельные, но незнатные, чувствуют себя гораздо увереннее, чем в его отечестве.
Сословность уничтожена.
Да, крестьяне живут лучше. Все эти произведения тоже, конечно, рассматривались как враждебные и опасные для режима. И все-таки слава его по-прежнему росла, произведения проникали, и все шло к тому этапу его жизни, о котором вот я позволила себе присоединиться к этому звучащему термину «наставник королей». Конечно, не слегка иронически, все шло к этому. Проведя еще немалое время после Англии в имении своей замечательной подруги, маркизы Дюшатле, у него были и другие маркизы, я уже говорила, в замке Сире между Шампанью и Лотарингией, он все-таки приглашен на придворную службу. Вот его первый опыт наставничества. 1744 год, и 3 года до 47-го он философ, советник Людовика XV. Стал камергер, то есть принял придворную должность. Но ничего из этого не получилось, ничего не случилось, никаких результатов его мудрых советов. И он вернулся к своей подруге Дюшатле, к маркизе. Она не советовала ему дальше иметь дело с сильными мира сего. А почему она знала, что это возможно? Его одолевал приглашениями, сначала как наследник, затем как правитель, Фридрих II, прусский король, который очень претендовал на то, чтобы именоваться великим, ну и где-то в пределах Германии его таковым и именуют. Этот человек засыпал Вольтера пламенными приглашениями, письмами, говорил, что он перед ним преклоняется, что он будет слушать его советов во всем. И опять у Вольтера мечта – воспитать государя, показать, что, в общем-то, ему казалось, что это идеальное правление, просвещенный абсолютизм. Мечта не ранняя, она была уже и до нашей эры. Платон пытался воспитывать правителя, пока его не продали в рабство за это, надоел своими советами. Аристотель пытался воспитать идеального правителя из будущего македонского царя Александра Македонского. И тоже знаем, что тот образ идеального правителя, о котором мечтают философы, не складывается. Но маркиза Дюшатле, которая отговаривала, скончалась. И он принял приглашение Фридриха II прусского. Он провел в Пруссии 1750-52 годы, в 53-м вырвался с великим трудом у короля Фридриха II. Ничего не складывалось. Менталитет этих людей, как мы скажем сегодня, был глубоко враждебен, был глубоко различен, и даже это было совершенно разные полюса. Фридрих видел славу, величие, государство и общество в войне, в блеске, в придворной жизни. Вольтер в философии, в том, что он называет... В образовании. Да, в то, что в Кандиде называет оптимизмом. То есть в вере, в человеческое, в гуманное, в благородное. Не могли они сойтись. Мне довелось побывать много лет назад в Германии во дворце Сан-Суси в Потсдаме, принадлежавшему Фридриху II, где и пребывал Вольтер. Они расстались так враждебно, что после его отъезда Фридрих, проявив всю мелочность своей натуры, приказал отделать все покои, где жил Вольтер. Нам показывали это экскурсоводы. Страшными изображениями всевозможных неприятных обезьян, удивительно похожих на Вольтера. Мы знаем его скульптурные портреты и другие портреты. Он еще надеялся его когда-нибудь заманить и унизить вот этим обезьянником, который он там создал. Ну, какой просвещенный правитель? Конечно, Вольтер заблуждался.
Он, кстати, на выезде из города его...
Его обыскивали, его
надолго... Знаете почему? Да. Они были уверены, что он вывозит черновики писем Фридриха II, которые плохо характеризовали государя. Его в присутствии, ну, в пределах городской стены, за пределами городской стены, его обыскали в присутствии провожающих его восторженных горожан.
Опять унижая, И еще были подозрения, что он вывозит вирши Фридриха II, чтобы потом придать осмеянию, потому что вирши-то на самом деле осмеяние заслуживали.
Слабенькие.
Так что столкновение с властью было неважное. На этом его взаимодействия с монархами не прекратились, но в дальнейшем носили более осторожный характер. Он общался с Густавом Шведским, и самое знаменитое – это переписка с Екатериной II. Он ей грубо льстил, он ею восхищался, видя в этой лести способ воспитать просвещенную монархиню. Она была способна оценить его таланты, писала ему о том, что до его произведения она читала только всякие романы, которые теперь понимает как совершенно пустые, что теперь она узнала, что такое истинная литература, что она разделяет ее философские взгляды. Но мы знаем, что она Дидро приглашала в Россию. Да. Ее тянуло к деятелям просвещения, не хватало ума, просвещенности их оценить. Но как только уже после смерти Вольтера, через 11 лет после его смерти, случилась Великая Французская революция, мода на вольтерианство в России абсолютистской прошла полностью.
И наш слушатель Михаил Литавин, который тоже прислал по интернету до начала передачи вопрос, просит вас чуть побольше поговорить про Екатерину и Вольтера. И самое главное, были ли тексты Вольтера о России до того, как он был взят на содержание? И различались ли они с текстами после?
Вольтер не нуждался ни в чьем содержании с какой-нибудь маломальской остротой. Очень сумел этот человек обеспечить свое материальное благополучие. В годы глубоко советские об этом многие авторы писали со странным легким раздражением, что вот богат он был. Он был владельцем, вот я называю его, крупный капиталист, давал взаймы герцогам, как известно, суды давал. Владелец 4 имений, хозяин ткацкой фабрики, часовых мастерских. И писали об этом с некоторым неудовольствием. А я подумала, а почему интеллектуал непременно должен быть беден? Напротив, очень хорошо это делает его независимым.
То есть он был свободным от содержания королей, хотя, конечно, ему и Фридрих платил пенсион.
Давали пенсии, вот эти, ну, их называли пенсиями.
Зарплату.
То есть какую-то зарплату дают, он берет, но у него свой капитал, своя недвижимость. Что касается взаимоотношений с Екатериной, то я, во-первых, советую почитать письма, они опубликованы. Эти письма опубликованы, письма Вольтера, Екатерины. Это интереснейшее чтение, это настоящий исторический источник. И, насколько я понимаю, ей в нем нравилось очень многое, но, в отличие, допустим, от того же Дидро и энциклопедистов, она опасалась его резкости не без оснований. Как женщина умная и дальновидная, она была спокойна, пока он ей грубо льстил, писал галантные вещи, но очень хорошо понимала, что при малейшем расхождении этот столь острый на слово человек может быть опасен для ее репутации. И кроме того, то, что многие принимали его за безбожника, что неверно, конечно, тоже смущало Екатерину. Он не был безбожником. Алексей Алексеевич уже об этом совершенно справедливо сказал. Он ненавидел эту организацию. Про Бога он писал, например, такое. «Я хочу любить этого Бога. Я ищу в нем Отца. Мне же показывают тирана, которого мы должны ненавидеть. Смело, очень смело, учитывая, что за плечами недавнее тысячелетие Средневековья. Но он именно это хочет сказать, что церковь создает образ Бога, который ей, церкви, ее интересам соответствует, чтобы владеть душами людей, держать их в цепях. И поэтому он неприязненно относился к любой церкви. Читайте «Кандида», там это совершенно ясно. А близки ему были такие люди, как Рабле, Монтень. Это никакие не грубые безбожники, это истинные философы. Я вспоминаю одно из ярких воспоминаний моего детства. Моя бабушка, видевшая, как она всегда мне говорила, 3 российских императоров и учившаяся в Институте благородных девиц, она говорила мне, даже великий безбожник Вольтер сказал, есть высший разум. Она не права была, что он безбожник. Таким его подавало российское общество, таким его воспринимали многие. Но я уже с молоком матери знала, что был великий Вольтер. И она, конечно, произносила Вольтер. И я очень ей за это признательна. Это усиливало интерес к такой потрясающей личности. Вот то, что сдерживало, я думаю, Екатерину Великую. Она не стремилась, чтобы он приехал непременно в Россию. Нет. Она послала к нему своего представителя, Шувалова, проявляя, повторяя, разумную осторожность. В конце концов, он обосновался на границе Швейцарии и Франции, где прожил много лет, 1754-1778, в имении Ферне. Вот прямо на границе Швейцарии и Франции. Опять разумно. В случае чего? Опасности во Франции. Шмык. Бегу в Швейцарию. В случае опасности в Швейцарии там свой фанатизм. Кальвинистский. И Вольтер им вовсе не нравится. Он бежит обратно во Францию. Очень разумно, расчетливо. И там пишет свои великие произведения. И что случается? Ну, по-настоящему, философские письма, правда, чуть раньше, это еще 30-е годы, популяризируют великие открытия Ньютона. Он одолел естественные науки.
Кто сделал из нас одолел его Ньютона?
Он удивителен. Знаменитый опыт о нраве и духе народов, Эдип, философские повести, среди которых тот самый Кандид, Орлеанская девственница. Вот я вроде бы должна обидеться за Жанну Д'Арк,
да,
что он славу вот Франции подал ее как куртизанку и даже самую такую. Не так, не так. И это тоже не так. Орлеанская девственница – это бешеный, ну, задиристый, еще молодой, протест против лицемерия церковного, против крайней набожности, которой страдала, как бы отличалась Жанна д'Арк, но и против церковного же лицемерия. Посланницу-то Божию, или она верит, что посланница, они же сжигают, у него это вызывает протест. Пушкин любил это произведение. В его «Гаврилиаде» явно есть прямое влияние Вольтера. Пушкин переводил «Орлеанскую девственницу». Вообще вот эти люди по складу ума, наш обожаемый, справедливо обожаемый Пушкин и менее известный Вольтер, они близки. Они близки и как литераторы, и как мыслители, и как этот, что ли, тип нервной деятельности.
Но я хочу сказать, сходный, что поскольку Вольтер вот затронул тему «Орлеанской девственницы», он ударил по мифу, который к этому времени во Франции сложился, по символу. Я тоже хочу ударить по одному мифу.
Ударяйте.
Я этим занимался специально к этой передаче. Можно сказать, что эту передачу я согласился на нее только ради удара по этому мифу. Вот знаменитая фраза, которую почему-то все цитируют. Я могу быть не согласным с вашим мнением, но я готов отдать жизнь за ваше право высказывать ее. Вольтер не говорил, не писал. Миф, настоящий миф. Ссылаются на одно письмо. Я его нашел. Там этого нет. К одному из аббатов. Он мог это иметь в виду, но никогда. Вот так жестко.
И это Вольтер не по-вольтеровски.
В общем, да.
Это не подходит к нему. Я где-то этот миф вычитал тоже очень давно, приписывался он всем другому человеку, тоже великому, Гёте. То есть это, видимо, бродячая такая вот истина, очень любопытная фраза, но это не в его характере. Он как раз вот будет отстаивать свою истину до...
Посинения.
Ну, он это доказал, до посинения. И вот это поместье Ферне становится местом паломничества мыслящих людей, интеллектуальных людей, посланников королей, как, например, граф Шувалов, которые едут к мудрецу почерпнуть что-то из его мудрости. Я думаю, что он вполне удовлетворил вот это свое честолюбие, эту свою страстную жажду разрушения сословных перегородок, он удовлетворил ее своим фернейским положением. Его называют фернейский патриарх. К нему, ну, Лев Толстой сопоставим. Опять, в кругу гениальных людей есть какие-то аналогии, сопоставления совершенно естественные. Едут к нему за умом, за философским взглядом на жизнь, да и вообще как бы припасть к такой удивительной всемирной знаменитости. И вот тут в нем появляется нечто совсем новое. В 60-е годы, вот уже зрелый, уже не молодой, Вольтер стал интересоваться жизнью простых людей. Это никогда его не волновало, не интересовало. Они были для него как бы вне всего. А вот поднявшись над своими сословными тревогами, такими жгучими, он, например, прославился своим выступлением в деле Каласа. Знаменитое дело абсолютно зверски замученного и казненного простого человека, которого замучили, колесовали, сожгли по версии, что он якобы убил своего сына, сын повесился, который якобы собирался перейти в католичество, и за это, то есть пример ярчайшей нетерпимости религиозной. И вот сердце Вольтера вдруг загорелось этой несправедливостью. Он добился его посмертной реабилитации. Ради чего? Ради такого знаменитого, великого и так трудно уловимого понятия, как принцип. Были и другие.
Справедливость.
Он искал ее всегда. Как его в философских письмах так много умнейших наблюдений, ироничных, о том, как мало в мире справедливости и как она нужна. Вот тут я могу прочитать несколько слов из Кандида, которые, по-моему, просто замечательно рисуют эту самую тему, что в мире разлито так много несправедливого, так много болезненного, что, может быть, в конце концов, это и есть высшая справедливость. Научиться философски, не драться. В революции Вольтер не был бы активным участником революционных событий. Ни в коем случае, мне так кажется. Его стало волновать, что народ голодает. А дело ведь шло все к Великой революции. Его стало волновать, что народ голодает. Он стал использовать свой авторитет для того, чтобы крестьянам хотя бы в своей округе оказали какую-то материальную помощь, поддержку, чтобы были какие-то раздачи хлеба. Никогда этого прежде не было. Он вырос вместе со своей невероятной славой, вместе со своей невероятной знаменитостью, вырос в какую-то фигуру. Что совершенно необычно, что еще меня вот поражает в Вольтере? Насмешник, едкие эпиграммы, опять Пушкин вспоминается. Вот очень похожий тип деятельности, нервное устройство этих людей. Но он может быть тонко ироничен. Вот прочту несколько фраз из Кандида. Он называет некого губернатора, вымышленного, видимо, Дон Фернандо де Ибаа Фигора, то есть не выговоришь. Этот вельможа отличался необыкновенной надменностью, как и подобает человеку, носящему столько имен. Он говорил с людьми столь высокомерно, так задирал нос, так безжалостно повышал голос, что у всякого, кто имел с ним дело, возникало сильнейшее искушение поколотить его. Вот это Вольтер. Это Вольтер, и это его самые чувствительные точки его натуры, в которые он не приемлет злобности, раздражительности, высокомерия, ни на чем не основанного. Но удивительно, вот он мудреет, развивается, он стареет, и видит жизнь шире, чем в начале своей бурной молодости. Он знаменит настолько и богат.
И моден.
И моден.
Вы говорили, что он
да,
моден.
Про него сочиняют анекдоты. Его связывают с разными женщинами, обоснованно, необоснованно, чаще всего, наверное, обоснованно. Считается модным у него побывать и потом об этом рассказать. А он пишет, а он думает. Его не то что не забывают, наоборот, к нему тянутся люди как бы вот за советом, за мудростью, припасть к источнику его мудрости. И он старый человек, он не очень здоров, но у него поразительная история с здоровьем. Он с рождения считался очень чахлым,
слабеньким,
что вот вообще этот ребенок еле-еле живет. И этот ребенок, он прожил 84 года. Конечно, прибаливая. К старости у него сил не очень много. Но финал его жизни поразителен. В 1778 году 84-летний Вольтер решился приехать в Париж. Это описывает наш великий писатель Фон Визин, который видел это. Прибытие Вольтера в Париж произвело точно такое в народе здешнем действие, как бы сошествие какого-нибудь божества на землю. Это пишет Фон Визин. Было представление его новой драмы «Ирина». В театре устроили такую овацию, которую в русских дореволюционных изданиях называют только «апогей» или «триумф». Триумф в римском духе, в древнеримском духе. На улице цветы, театр переполнен цветами, подбрасываемыми какими-то предметами. Актеры после представления выносят на сцену мраморный бюст Вольтера и надевают на этот бюст лавровый венок. Визг, крики, и кто-то кричит из артистов, чтобы окружающие прекрасные девушки поцеловали и обняли его. Они это сделали. В каком-то смысле можно сказать, что Вольтер умер от восторга. Не прошло и 3 суток, как он просто скончался без какого-нибудь нового дополнительного заболевания. На пике. Не на вершине, а на пике, на игле своей всемирной славы. Похоронить в Париже его не разрешили, все-таки грешник. Его отвезли в Шампань, где нашли священника, с трудом уговорив его, по обряду христианскому его похоронить. была молва, она обоснована, что он перед смертью принял причастие и потом кому-то объяснил. Ну что ж, здесь такие обычаи. Если бы я умер на берегах Ганга, я бы, умирая, держал за хвост корову. Он всегда умел как-то это очень рационально все объяснить. Увезли в Шампань, там похоронили. Во время революции торжественно перенесли его прах в пантеон, но в 1814 году, во время очередных трагедий, останки его, видимо, были потеряны и развеяны. Но славу эту не развеешь.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Встретимся через неделю.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. «Все так».
Радио «Эхо Москвы».